Говорит Радио Свобода. В Москве прошли 4 митинга и 1 путинг. Загадочное исчезновение семьи депутата Сидоровой, преступление или инсценировка. В Литве опубликованы списки резервистов КГБ. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в праздничный день в Москве прошло несколько предвыборных митингов. Самым многочисленным был митинг в Лужниках в поддержку и с участием Владимира Путина. Участников собирали по всей России. Поезд рабочих уральских заводов и предприятий, который прибыл утром в столицу, встречала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Фирменный состав с несколькими вагонами, ресторанами и трехразовым питанием доставил в Москву работников Уралвагонзавода, Уралазбеста, Екатеринбургского водоканала и других предприятий Свердловской области. Около автобусов собралась группа женщин, очевидно, отвечавших за встречу гостей. Они говорили о том, что нужно будет раздать рабочим проездные для метро, ведь в этой поездке для них все бесплатно. На перроне, в свою очередь, собирались милиционеры и работники охраны РЖД. К интервью оказались готовы не все участники агитпоезда. Некоторые предпочитали отворачиваться, игнорируя вопросы, отсылали к старшему по группе или отвечали вяло и уклончиво.
Можете сказать пару слов? Здравствуйте. Вы приехали поддержать Владимира Путина?
Конечно.
Откуда приехали?
С Нижнего Тагила.
С какого завода?
Уралвагонзавод.
Почему решили поддержать Владимира Владимировича?
Выразить свою гражданскую позицию.
А какая ваша гражданская позиция?
Какая? Поддержка политики Владимира Владимировича.
Ну почему вы поддерживаете именно его?
А кого?
Ну есть еще кандидаты.
Есть еще выбор? Кандидаты.
У нас есть выбор?
Ну, 5 кандидатов. Почему именно Владимир Владимирович?
Потому что у него более грамотная политика, политическая программа.
А вы читали политическую программу Владимира Путина?
Вы слишком много вопросов задаете.
Но среди рабочих было много и таких, кто охотно и бодро высказывался в поддержку Владимира Путина. Особенно профсоюзные лидеры, которых в составе делегации было достаточно много. А мастер литейного цеха Наталья Ильясова даже сказала, что на митинг за Путина она приехала за свои кровные 8 тысяч рублей.
Мы выражаем свою гражданскую позицию.
Вы можете сформулировать?
Да, можем. Почему нет-то? В 2009 году наш завод стоял, у нас не было работы. И благодаря поддержке правительства, после визита Владимира Владимировича у нас все более-менее направилось. Мы стали работать, у нас заказы, у нас есть гособоронзаказ. По крайней мере, внимание обратили, что у нас бедственное положение. Мы полгода сидели без зарплаты, без денег. Без заказов.
Скажите, а вот этот ваш визит, это на деньги рабочих или профсоюз
спасибо? На свои деньги заплатили. То есть приехали,
вы,
конечно.
Вы ехали за свои деньги?
Да. А почему нет? Мы что, не в состоянии заплатить за поездку в Москву?
А можете поделиться, сколько стоило это?
Порядка 8 тысяч рублей.
8 тысяч каждый рабочий заплатил?
Ну, я могу только за себя отвечать.
У всех рабочих были повязаны шарфики с символикой предприятий. Уже на перроне они развернули флаги и большие печатные плакаты «Урал, Россия, Путин» и в таком виде прошествовали к автобусам. Анна Байдакова для «Радио Свобода», Москва.
А автобусы повезли их в Лужники. Там работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Несметное количество сотрудников полиции, десятки лотков с чаем и выпечкой, одинаковые плакаты и знамена в промышленных масштабах. Все это говорило в пользу того, что у шествия и митинга в поддержку Владимира Путина был по-настоящему серьезный бюджет. Распространители напитков и сладостей, убедившись, что их не записывают, сообщали, что кормить митинг бесплатно, их отправили по разнарядке районных управ Москвы. У песен, которыми подбадривали митингующих за Владимира Путина, была блатная мелодия и почти военные слова.
С той стороны на перепути, пусть лучше завтра будет бой. Давай вперед, Владимир Путин, а мы в атаку все с тобой.
Пенсионерка Ольга Алексеевна, пришедшая поддержать премьера, в атаку явно не хочет, но от твердой руки отказываться не намерена.
Я пенсионерка, мне уже прибавили пенсию. Вот, я имею возможность немножечко работать и себя поддерживать. Пока еще не сформировались какие-то силы, которые могут принять власть, я не вижу каких-то сил, которые в данный момент могут твердой рукой взять просто власть и повести каким-то нужным путем.
Некоторые из митинговавших, прямо на глазах у журналистов, наливая себе прозрачную жидкость в пластиковые стаканчики, делились с прессой своей любовью к премьеру.
Мы доверяем ему.
Да, доверяем. Наша жизнь. Наша Россия – это неотъемлемая часть всего мира. Мы – Россия. Это самое главное. Мы хотим, чтобы Владимир Владимирович Путин был президентом и отныне. То есть, как 4 года назад, чтобы он был президентом.
Уже в Лужниках Владимир Путин ответил собравшимся такими же признаниями в любви и дружбе.
Я хочу вас всех поблагодарить за поддержку. И всех, кто здесь на стадионе находится в Лужниках, и за его стенами. И всех тех, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной великой Родины. Я не могу обнять каждого из вас и каждому из вас пожать руку. Но я все вижу и благодарю вас и за поддержку, и за моральную помощь. Благодарю вас за каждый ваш голос.
Владимир Путин призвал исполнить завет героев Лермонтовского Бородина и умереть под Москвой, а также задал собравшимся несколько вопросов в стилистике Алексея Навального.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим?
Митинг под названием «Защитим страну» после ухода с него премьера быстро пошел на спад. Но, похоже, использование военной риторики в ближайшее время в России будет только нарастать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я попросил поделиться впечатлениями от речи Владимира Путина эксперта Центра Карнеги Марию Липман. Владимир Путин не часто выступает на стадионах, так что это любопытное зрелище. Это явно ответ на митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова. И мне даже показалось, что там прозвучал такой намек на риторические приемы Алексея Навального, когда Путин пытался вступить в диалог с публикой. Вы заметили этот момент?
Да, безусловно. Мне представляется, что митинги в поддержку Путина или митинги против оранжевой угрозы – это, конечно, заимствование методов у тех акций протеста, которые у нас в Москве происходят уже сразу после выборов в парламент, и потом и в декабре, и в феврале. Но тут уже речь идет не только о заимствовании методов, но и о заимствовании риторики. Выступление Владимира Путина сегодня на стадионе «Лужники» звучало совершенно явное заимствование из Алексея Навального, когда он обращался к толпе за поддержкой, за тем, чтобы они ему кричали «да», и это проделал несколько раз. Там, правда, еще прозвучало вполне заимствование из Мартина Лютера Кинга. Но этот риторический прием, конечно, не только Путин использует, а много кто, да, что у него есть мечта, и эта мечта вот в несколько периодов, несколько заходов, он рассказывал, какая у него мечта.
И как странно он замялся. Обратили вы внимание, когда вспомнил Лермонтова, может быть, при этом уже возникла другая мысль о событиях в городе Лермонтове, совсем для него неблагоприятных.
Да, действительно. Мне кажется, что те, кто писал для премьер-министра это выступление, они здесь совершили, по-моему, большую ошибку, потому что в эти дни слово Лермонтов звучит не столько как имя поэта, сколько как название небольшого города в России, где объявлена голодовка, поскольку граждане недовольны тем, что кандидаты сняты с выборов. То есть скандал предвыборный, связанный с фальсификациями, со злоупотреблением административным ресурсом, перекинулся из самого центра в небольшой провинциальный город. И название этого города все время звучит, так что в речи Путина сегодня в Лужниках это прозвучало довольно двусмысленно.
Путин был не единственным оратором на этом митинге, было много других выступающих. Общее ваше впечатление?
Вы знаете, я бы все-таки сосредоточилась больше на самом Путине. Мне представляется интересным то, что вообще весь период последний, когда Москву сотрясают массовые протесты антипутинские, сам Путин старается избегать резких и жестких высказываний в адрес протестующих. С тех пор, как между митингом 10 числа и 24 он говорил о презервативах и бандерлогах, что придало нового азарта протестующим, и 24 декабря пришло гораздо больше народу, чем 10-го, он старается все-таки таких поводов лично не давать, при том, что те, кто занимается его кампанией, люди его окружающие, люди, которые кампанией руководят или официальные лица, высказываются куда резче, и очень много раз уже звучали заявления и вот об оранжевой угрозе, и прямые косвенные намеки, даже прямые высказывания на то, что акции протеста то ли проплачены с Запада, то ли играют на руку Запада, то ли им вдохновляются. Сам Путин старается этого избегать. И в той речи, которую он произнес сегодня, напрямую он ни разу ни слова «оранжевый», ни слова «госдеп», вот те слова, которые часто сейчас произносятся, он не произнес. Однако намеки на это на все прозвучали. И слова из-за бугра, куда он не советует людям ходить, и необходимость защищать нашу Россию. В общем, понятно, что тоже от этих самых сил. Те, кто хотел это прочитать, это в его речи прочитали и услышали. Но вместе с тем, сама она звучала мягче, чем значительная часть тех людей, которые занимаются сегодня его кампанией.
Отметила эксперт Центра Карнеги Мария Липман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На Театральной площади в Москве прошел митинг, организованный КПРФ. У памятника Карлу Марксу собралось около 2000 человек. Хотя эта акция была приурочена к Дню защитника Отечества, более всего ораторы говорили о предстоящих выборах. Впрочем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспоминал и о военных победах прошлого, одержанных, по его словам, благодаря Сталину и Жукову. Репортаж Лили Пальвелевой.
Митинг прошел по четко отработанному уже сценарию, никаких сбоев. Перекрытое движение транспорта, полиция и дружинники по всему периметру ограждения, проход через рамки металлоискателей. В отличие от массовых акций других партий, здесь были организованы книжные развалы. Тематика специфическая. Наряду со старыми советскими изданиями «Гексоген» Проханова и сомнительные брошюрки, прославляющие Сталина и обещающие сообщить всю правду о Холокосте, в том смысле, что его не было. В толпе бродили люди с газетами самых разных наименований.
Это газета «Союз офицеров», председатель Станислав Николаевич Терехов. Самая честная организация существует с 92 года, неофициально с 89-го. Мы четко выступаем за советский строй, за великую советскую державу.
То есть вы коммунистом, единомышленник?
Да. Союз офицеров возник в военно-политической и в других академиях как общественный клуб с целью противостоять развалу Союза, который защищал Горбачев.
Как вы думаете, у Зюганова есть шансы на победу?
Я знаю одно, что надо противостоять развалу страны и капитализацию. Капитализм – это хуже, чем фашизм и каннибализм.
Победа наша только в единении. И только так покончим с сатаной.
Геннадий Зюганов тоже был в ударе и в полемическом запале во время 40-минутной речи на гиперболы не скупился. Так он призвал наблюдателей в день голосования брать пример Зои Космодемьянской и Александра Матросова. А вот оценка дня сегодняшнего.
Когда верхи предали и продали все, что 1000 лет отстояла держава, но продали и предали не случайно. Они поделили огромные богатства, назначили своих олигархов и сегодня продолжают обслуживать эту комарилью и заокеанский обком. Что мы потерпели поражение в новой войне, где информационно-психологические факторы являлись определяющими, где с помощью лживых и фальшивых выборов назначались лживые руководители и фальшивые начальники, где они, присвоя огромные богатства и назначая своих приспешников, уничтожали промышленность, армию, сельское хозяйство, ликвидировали все социальные законы, которые 200 лет создавала наша держава. Спустя 20 лет, осознав эту трагедию, граждане вдруг спохватились. Наибольшее прозрение наступило в декабре на думских выборах. Вдруг увидели, что партия власти не может соперничать на честных выборах, что она по-прежнему ворует голоса и переписывает протоколы, что она по-прежнему прикрывает своих мерзавцев, которые дали почти 100% результат той же самой «Единой России». Мы вместе с другими политическими силами договорились все сделать, чтобы победить в новой войне, в войне нервов, в войне характеров, в войне, которая называется «Борьба за честные выборы и достоинство». Это именно то, что может привести к власти талантливых руководителей, сильных управленцев и честных чиновников. Но эта борьба ведется в каждом доме, у каждого экрана телевизора и на каждом предприятии. Эту войну ведет каждый человек, находясь один на один перед урной избирателей и работая в избирательной комиссии. Хочу вам прямо сказать, это не менее сложная война, чем битва под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге. Но мы сегодня, собравшись здесь, на главной площади, у этого великого театра в центре столицы, должны себе дать обет, что мы выиграем эту войну, ибо мы опираемся на толщу побед, наших великих побед, которые сегодня преданы, проданы и растаскиваются налево и направо. Это требует личного мужества, стойкости и несгибаемости, ибо когда говорят, кто виноват, прежде всего надо подойти к зеркалу, посмотреть на него внимательно, ибо Ельцины и Путины не валятся с неба, они живут тут, и они сегодня пытаются снова продолжить тот курс, который привел страну на грань позора и разорения.
При этом антипутинской наглядной агитации на митинге было немного. Среди доминирующих красных флагов встретилась растяжка с текстом «Вор сидит в Кремле, но есть места в тюрьме». Был плакат с неловким стишком «На выборах все Вове в масть, то терроризм, то оранжевая масть». И, наконец, просто «Россия без Путина». Геннадий Зюганов надеется, что будет второй тур президентских выборов.
В первом туре при честных выборах господин Путин не может победить ни при каких условиях. В декабре, когда мы пришли на думские выборы, мы победили «Единую Россию» от Владивостока до Пскова и Калининграда. В Москве 3300 участков. На 500 мы ставили свои камеры и посылали по 5 наблюдателей. Их нельзя было вытащить даже за ноги, как это делала полиция в других местах. И мы на 500 участках победили «Единую Россию» на 486 участках. Они нигде не набрали здесь более 30%. Мы должны все сделать, чтобы прямо сказать каждому руководителю избирательной комиссии и каждому члену комиссии. Если вы будете воровать, вбрасывать и приписывать, мы будем рассматривать, что вы воруете не бюллетени. Вы воруете право на властные полномочия и дальнейшее уничтожение страны. Мы будем вас рассматривать как преступниками, захватчиками государственной власти в корыстных целях. Это карается 10-15 годами тюрьмы с конфискацией имущества.
Во время митинга в двух красных палатках шла запись в наблюдатели, на которых так рассчитывает Геннадий Зюганов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу несколько акций в столице в День защитника Отечества провели политические объединения, называющие себя национал-патриотическими. На Пушкинской площади собрались сторонники Владимира Жириновского. На акции, организованной Российским общенародным союзом Сергея Бабурина «Приверженцы русской идеи», провело митинг и движение Сергея Кургиняна «Суть времени», борющееся с оранжевой угрозой. Рассказывает Виталий Камышев.
На организованном ЛДПР митинге на Пушкинской площади, кроме партийной символики и плакатов с призывом поддержать на выборах 4 марта Владимира Жириновского, можно было заметить флаги движения «Трудовая Россия». Может быть, поэтому Жириновский в своей речи коснулся и социальных проблем.
Никаких обманутых дольщиков! Бесплатное жилье для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатное образование для всех! И никакого принудительного призыва в армию!
А на Болотной площади, кроме флагов, организовавшего акцию Российского общенародного союза, присутствовала символика незарегистрированной партии «Дело». Несколько дней назад лидеры этих политических объединений Сергей Бабурин и Константин Бабкин сидели за одним столом на встрече президента Дмитрия Медведева с несистемной оппозицией. Если на Пушкинской площади на митинге ЛДПР звучали лирические мелодии из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» в исполнении военного оркестра, то на Болотной площади актуальный православный рок. В своем выступлении на митинге Сергей Бабурин рассказал о некоторых деталях встречи с Дмитрием Медведевым.
Я попросил главу государства обратить особое внимание, чтобы в России перестали пугать именем русских. Пора перестать путать национализм и шовинизм. Без национализма, без любви к своей нации, ни одна нация не сможет существовать. И мы сегодня славим тех, кто защищает наш образ жизни, защищает православную традицию.
Затем лидер Российского общенародного союза предоставил слово Ивану Миронову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Анатолия Чубайса.
Сегодня защитник Отечества – это не тот, у кого есть справка о двух годах казармы и о пяти табуретках, сломанных дедами о ее голову. Сегодня защитник Отечества – это тот, кто защищает национальные свободы, конституцию и закон. Те, кто выходит на улицу, потому что только под давлением площади сегодня власть прислушивается, власть может понимать только силу площади.
С Иваном Мироновым тут же вступил в спор патриот-ветеран, бывший советский политзаключенный, лидер движения «Христианское возрождение» Владимир Осипов.
Братья и сестры, сегодня мы переживаем крайне драматическое время. По указке извне вдруг случилась целая серия так называемых революций в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии. Возникла агентура нового мирового порядка. Возникла оппозиция, которая при поддержке войск НАТО свергла социальное государство и превратила процветающую страну в кровоточащее месиво.
В акции национал-патриотов на Болотной площади принимали участие несколько сотен человек. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после сводки новостей мы расскажем о нестандартных приемах предвыборной агитации в интернете.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в четверг состоялись несколько политических акций в поддержку кандидатов в президенты. На стадионе Лужники к своим сторонникам обратился кандидат в президенты Владимир Путин. По оценкам полиции, на митинге присутствовали более 130 тысяч человек. Свои акции в Москве провели сторонники других кандидатов в президенты, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 10 из 11 активистов оппозиционного движения «Солидарность», задержанных сегодня полицией в Москве перед митингом в поддержку Владимира Путина, отпущены. Еще на одного составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования. Депутат Госдумы Илья Пономарев встретился сегодня с голодающими кандидатами в депутаты Совет города Лермонтов Ставропольского края. В Астраханской области в массовой драке один человек погиб и 9 пострадали, передает Интерфакс со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Налог на роскошь уже с 2013 года могут начать платить владельцы недвижимости площадью от 1000 квадратных метров и автомобилей мощностью 200-250 лошадиных сил. Об этом рассказал газете «Известия» заместитель министра экономического развития России Станислав Воскресенко. Воскресенский. Около 50 человек, по последним данным, погибли, десятки ранено в четверг в Ираке в результате серии взрывов и нападений в Багдаде и ряде других городов. Президент США Барак Обама направил президенту Афганистана Хамиду Карзаю письмо с официальными извинениями в связи с ненадлежащим обращением со священной книгой мусульман Кораном на базе войск НАТО в Баграме. В штате Аризона в ходе учений сегодня столкнулись в воздухе два вертолета американской армии. По предварительным данным, погибли 7 морских пехотинцев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжим предвыборную тему. Среди появившихся в интернете агитационных и просто пародийных роликов есть весьма остроумные и изобретательные. О том, как обсуждают их блогеры, расскажет Александра Вагнер.
В YouTube опубликовали видео с телеведущей Ксенией Собчак в главной роли. Оно снято в стиле агитационных роликов, в которых известные личности голосуют за Владимира Путина. Собчак тоже проникновенно перечисляет с экрана позитивные стороны того, почему нужно сплотиться вокруг одного кандидата. Нельзя раскачивать лодку сейчас, есть угроза оранжевой революции, сирийские и ливийские варианты развития событий. В конце выясняется, что она говорит это на телекамеру под принуждением. Руки и ноги у нее связаны, а рот сразу же после окончания съемки ей заклеивают скотчем. Ссылка на ролик появилась на страницах многих российских блогеров. В «Живом журнале» активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина появилось много отзывов, большинство из них шуточного характера.
Снято на деньги Госдепа и на подпольной квартире. Да и не Ксюша это была, а загримированный гастарбайтер.
Я против Путина. Мне нравится Ксюша. Не очень Яшин и совсем не нравится Багиров. А ролик понравился. Сначала подумал, что коварная Ксюша нахально стебется над дядюшкой, точно зная, что он впал в маразм и все равно воспримет ее слова только в свою пользу.
Я чуть не выключил, думал, ну все, конец. Но удержался и досмотрел.
Еще один ролик, который сразу же начали обсуждать блогеры, был выложен на специально созданном для этого сайте «Первый раз РУ». Главная героиня, молодая девушка, приходит к гинекологу, чтобы обсудить с ним свой первый раз. В результате оказывается, что она говорит о своем первом участии в голосовании. Журналист Леонид Парфенов сопроводил публикацию ссылки на видео в своем блоге такими словами.
«Не могу не поделиться феерическим роликом для голосующих впервые. Здесь все прекрасно. Кабинет гинеколога как место действия. Розовые тона в одежде героев. Музыка а-ля Эммануэль при появлении главного героя. Обыгрывание понятия «первый раз». Впрочем, продолжение «только по любви» не намного хуже. Галочка в бюллетене как сердечко. Почему только у девушки обложка «Тайм» с Путиным, когда он был объявлен Человеком года 2007, заголовком «Царь новой России», а в финале и вовсе фото 2000 года, если не 1999-го? Тогда уж как в первый раз. Или даже «Россия, голосуй по залету».
Блогеры тут же заинтересовались, неужели ролик снят в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Путина. Некоторым пользователям сети он показался издевательским. На сайте, где опубликовали видео, похоже, всерьез задумались об участии молодежи в голосовании. Там размещен следующий текст.
Сейчас интересоваться политикой модно, но при этом далеко не все молодые люди в России участвуют в выборах. Это доказывает статистика. Число молодежи, принимавшей участие в выборах в Государственную Думу в 2007 году составило 17,5% от всего числа избирателей. В выборах президента России в 2008 – 14,4%. Между тем, 25% населения России – это люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина молодых избирателей не воспользовалась своим правом голоса, но за прошедшие 4 года появилось новое поколение. Для них выборы президента 4 марта 2012 года станут первыми.
Известный блогер Андрей Мальгин решил посмотреть на агитацию со стороны. В своем блоге он поделился наблюдениями, сделанными после просмотра предвыборных роликов, призывающих голосовать за разных кандидатов в президенты.
Все смешалось в семьях наших селебритис. Телевидение крутит ролик, в котором Федор Бондарчук призывает голосовать за Владимира Путина, а его жена ходит на антипутинские митинги. Ксения Собчак с разных трибун клеймит партию жуликов и воров, в то время как ее мама сидит на всех съездах «Единой России». Предвыборная трещина прошла через через олимпийский дуэт. Татьяна Навка снялась в агитационном ролике Путина, Роман Костомаров в ролике, призывающем голосовать за Зюганова. А вот актер Назаров от жадности снялся в предвыборных роликах сразу двух кандидатов – Миронова и Зюганова. Кстати, насчет законов. Закон о выборах президента, например, не разрешает участвовать в предвыборной агитации представителям благотворительных организаций. Тем не менее, нам показывают ролик, в котором голосовать за Путина призывает Чулпан Хаматова. И не как частное лицо, не как актриса, а именно как учредитель фонда «Подари жизнь». Вообще, Путин и дети – замечательная тема, всячески муссируемая его предвыборным штабом. И не беда, что закон категорически запрещает прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет. Но это ж Путин, ему все можно. Вы заметили, что другие кандидаты тщательно следят, чтобы к ним в кадр случайно не попал ребенок. За это могут и с выборов снять. Им нельзя, ему можно.
Блогер Властенир в своем анализе предвыборных роликов решил сосредоточиться только на видео, призывающее голосовать за Путина.
По-моему, у любого здравомыслящего человека, посмотревшего эти шедевры, желание голосовать за нынешнего премьер-министра просто отпадет. Серьезно говорят только Бондарчук и Шойгу. Навка, Галустян, Лепс и Харламов откровенно прикалываются. Чулпан Хаматова говорит, будто перед расстрелом. Елена Ваенга и Сергей Трофимов ждут от одного и того же человека двух принципиально разных вещей. Первая боится перемен и хочет двигаться маленькими шажками, а Трофимов ждет решительных шагов. Тут уж или одно, или другое. Ну, у Трофимова вообще гениальная логика. Надо дать человеку исправить свои же ошибки. И Путин — человек слова. Тут уж либо одно, либо второе. Либо он говорит и делает, либо говорит и не делает, то есть совершает ошибки. Напоминает все это ток-шоу, где Боярского пригласили про остеохондроз поговорить, мол, медийное лицо привлечет зрителя. А что он будет говорить, не имеет значения. В риторике такой прием называется отсылкой к городовому, когда спор, дискуссию заменяет не обсуждение тезисов и аргументов, а ссылка на мнение того или иного авторитетного человека.
Обзор блогов подготовила для программы «Время свободы» Александра Вагнер. Продолжается расследование дела об исчезновении депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Уголовное дело было возбуждено по статьям убийства и похищения человека, но, как сообщает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина, стали появляться новые версии происшествия.
О том, что похищение вполне могло быть инсценировкой, российские средства массовой информации пишут, ссылаясь на неофициальные источники в оперативной группе и на бывших сотрудников предприятия Сидоровой. Как известно, она возглавляла промзавод Раменска, это сельхозпредприятие было в долгах. По сообщению агентства «Росбалт», преступление связано с предпринимательской деятельностью женщины и ее мужа Владимира Кремнева. По соседству с пропавшей семьей депутата живет известная гражданская активистка Марина Злотникова, координатор народного движения и правозащитника. Защитной организации «Антимент». Марина помогает группам сельскохозяйственных пайщиков нескольких хозяйств района в борьбе за земли, часть из которых стали как раз собственностью племзавода. Раменский район она считает второй кущевкой.
Она набрала кредитов. Это хозяйство не может жить без кредитов, без подпитки кредитов. Сплошь и рядом одни коррупционные схемы.
Еще есть версия, что это могло быть инсценировкой. Вот как-то это совпадает с тем, что вы говорите, нет?
Но нет. Я получил информацию 5-10 минут назад, что Сидорова, ее сестра и сын, даже экстрасенсы подтвердили, что они похищены. Один говорит, что они живы, другой говорит, что нет. Но мужа Сидоровой, тут понимаете, что всплывает, какая версия, что трое-то похищены, но мужа Сидоровой при этом похищении не было. Владимир Кремнев, это сотрудник, бывший сотрудник Росатома. Я знаю, что они были в контакте, вот по крайней мере с 2003 года по 2012, что этот Кремнев... Он имел плотные контакты с криминалом. Криминал его их крышевал, этот совхоз. Она получила депутатский пост в 2007 году. И основной причиной было ее того, что она пошла в депутаты, это то, что депутаты обладают определенной неприкосновенностью. На них не так просто возбудить уголовное дело. И, насколько я знаю, пайщики в 2006 году, в 2005 году, они пытались возбудить на нее уголовное дело. Это уголовное дело есть. По поводу их обмана. Образовали ЗАО «Племзавод Раменское», который не учел их интересов при образовании этого ЗАО. То есть люди оказались за бортом. Ни в материальном выражении, ни в натуре землю они не получили, и никакой компенсации за землю они не получили. Они возбуждали на нее уголовное дело по мошенничеству. Я знаю, что в ГУВД области сидит человек, который и сейчас, и до последнего времени оказывал ей услуги определенные.
Евгений Архипов, лидер Ассоциации адвокаты России за права человека, рассказал, что о ситуации в Раменском районе хорошо информированы федеральные власти.
Вот той ситуации, которая происходит сейчас в Раменском районе, федеральные власти России, они в курсе были. То есть мы готовили доклад, где говорили о том, что Раменское — это вторая Кущевка. У нас специально был доклад в мае месяце. Депутаты Государственной Думы и Василия, и Школкина, и Яровая. Они все обсуждали в Государственной Думе, да, фракции «Единой России». Они все в курсе были, что в Раменском районе творится беспредел. Но вот бездействие именно федеральных властей привело к тому, что у нас сейчас стали там убивать и похищать целыми семьями.
Гражданская активистка Марина Злотникова объяснила, почему она не боится рассказывать о происходящем в Раменском районе.
Когда огласка выходит на федеральный и международный уровень, то все криминально-коррупционные схемы на местном уровне, их можно вскрыть. И не то что вскрыть, их можно расковырять, предотвратить и наказать.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сообщив о возбуждении уголовного дела, назвал такие версии следствия.
Предварительными версиями совершения преступления следователи считают служебную либо предпринимательскую деятельность женщины.
По факту исчезновения депутата Татьяны Сидоровой и ее родственников возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и убийства. Поиски пока результатов не принесли. В их доме в деревне Малахово были обнаружены следы крови, из вещей ничего не пропало. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». С прошлого года работает сайт Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы в советские годы. На днях он не выдержал наплыва посетителей после того, как там были опубликованы списки резервистов КГБ. Сейчас работа сайта восстановлена, и публикации архивных документов будут продолжены. Рассказывает вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
По мнению премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, публикации такого рода в интернете – это знак уважения к пострадавшим от репрессивных советских органов. В списке, нынче представленном Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, 238 фамилий резервистов КГБ. В основном это младшие офицеры, в свое время состоявшие в резерве Комитета государственной безопасности Литовской ССР. Среди них и известные люди, например, бывший глава МИДа независимой Литвы Антанас Валюнис. Обнародованные публикации касаются в основном периода 1960-1980 годы. В 2010 году литовский Сейм обязал Центр исследований придать огласке архивные документы КГБ и тем самым завершить процесс люстрации в стране. Однако есть и немало противников обнародования таких документов. Они считают, что не стоит, так сказать, прилюдно ворошить прошлое. Это расшатывает общество и дает повод для спекуляций. Решено, что на сайте www.kgbveikla.lt, который после публикации последних данных на сутки завис от обилия посетителей, не будут придавать огласке фамилии признавшихся в сотрудничестве с советскими спецслужбами, а таких за эти годы оказалось 1500 человек, а также документы, касающиеся личной жизни граждан. Беседуем с директором Центра исследований Беруте Бурускайте. Вначале я спросила ее, как сейчас обстоят дела с работой сайта.
Работает. Это было только один день, когда 30 тысяч посетителей сразу хлынули на наш сайт. Наш сервер не выдержал.
Как вы думаете, нахлынувшие, любопытствующие, это в основном кто?
Если взять комментарии, видно, что очень редкие, которые знают сущность, о чем эти документы и какая цель. Такие волны всегда бывают, когда затрагивает недавнее. Заинтересовал больше всех список бывших резервистов КГБ. Мы уже предоставили биографии штатных работников КГБ, биографии с фотографиями всех сотрудников персонала.
Вот эти публикации, вообще создание сайта для широкого пользователя документов КГБ, это завершающий этап люстрации в стране, должен в этом году закончиться.
Нет, нас не обязали в этом году закончить, потому что это невозможно. Функция предоставить документы, показать деятельность этого учреждения в Литве, как оно затрагивало интересы общества, какими методами были люди втянуты в агентурную сеть, как происходил подбор для вербовки, какими методами, чтобы люди не руководились мифологией о этом учреждении, которые одни чуть не как на бутафорную какую-то систему смотрят, а другие воображают, что это всемогущая система была, и люди даже до самой независимости не имели возможности не сотрудничать. Показать этот весь механизм документы с минимальным комментарием, чтобы документы были правильно приняты. Там есть и жаргон такой профессиональный, и такие выражения сейчас уже такого не употребляют.
Считается, что в Литве могло быть около 10 тысяч сотрудников КГБ в свое время, но вот в ходе иллюстрации признались в этом, то есть пришли в соответствующие органы, это подтвердили сами, около 1500, а вот остальные...
Информация у них уже предоставляется общественности, если они баллотируются или хотят занять посты. Но этот ценз карьеры только на 10 лет было, так эта статья уже не действует.
Они могут занимать посты и идти в политику?
Да.
Какие-то были, может быть, звонки, обращения недовольных людей или, может быть, их близкие, отцы, деды попали в эти списки?
К моему удивлению, очень мало. Несколько. Обратились, почему вы придаете гласности нашей биографии. Мы можем придать гласности только тех, которые пришли и признали. 1500. А все данные о других сотрудниках или содержателей квартир Конституции или другого рода информации о них может быть предана гласности.
Об отношении к таким публикациям. С одной стороны, вы сказали, что пора поставить все точки над «и» в этой сфере и, как вы выразились, избавиться от этой КГБшной болезни. Все проговорить и двигаться дальше уже без этого груза. Но в Литве много людей, не только среди политиков, просто среди граждан, которые против такого обнародования. Они считают, что это раскалывает общество, когда выясняется вдруг вот через 50-60 лет, что Пятрас доносил на Йонаса, а Йонас на Антанаса. Также противники таких публикаций считают, что они могут быть предметом спекуляции, например, в предвыборной борьбе.
Я думаю, иначе. Правду не раскалывает общество, потому что подозрения и только слухи, что вот, наверное, этот Пятрас думает, что он на меня стучал. Это еще опаснее, чем знать, стучал он или не стучал. Или если он был завербован, может, он не имел никакого другого выхода, но делал самое меньшее в этом положении. Я все-таки сторонник, чтобы больше правды для общества по этим болезненным вопросам. Незнание и мифология больше вредит.
Это была директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы в советские годы Берутė Бураускайте. Она пояснила, хотя сайт на литовском языке, почти все документы, сканированные с архивных, на русском. Так что заинтересованному русскоязычному пользователю ориентироваться там можно будет без особого труда. Директор, пользуясь случаем, сказала, что в центре ждут писем на любом языке с мнениями, пожеланиями, а также вопросами по судьбам конкретных людей. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 23 февраля судья в американском штате Мэриленд официально оглашает обвинение из 20 пунктов капралу вооруженных сил Брэдли Мэннингу, привлеченному к уголовной ответственности за незаконную передачу сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов Пентагона и Госдепартамента. Столь грандиозной утечки информации Америка прежде не знала. Слово корреспонденту Радио Свободы. Свобода Евгению Аронову.
Защита обвинительного акта, по каждому пункту которого подсудимый должен признать или не признать себя виновным, процедура, в принципе, чисто формальная. Вполне вероятно, что именно таковой она будет и в данном случае. Однако обозреватели не исключают, что адвокат сходу попытается придать всему процессу драматический оборот и потребует прекратить разбирательство, поскольку трибунал приступает к рассмотрению дела Мэннинга спустя почти 2 года после помещения его под стражу, в то время как закон обязывает делать это в течение максимум 4 месяцев. Закон также допускает отсрочку производства, если в деле фигурирует секретные документы, оглашение которых на открытом слушании подлежит утверждению компетентными органами. Защите, естественно, известно это положение закона, как, впрочем, известно ей то, что она обязана делать все в своих силах для мобилизации симпатий суда и общественности к подзащитному. Что же касается разработанных защитой доводов по существу, то она уже давно представила их общественности. К служебному компьютеру, на который была скачана закрытая информация, имел доступ не только Мэннинг, но и другие служащие его разведбатальона в Ираке. кто бы ни был инициатором заброса сведений на сайт WikiLeaks, они не нанесли урона Соединенным Штатам, а напротив, имели положительные последствия во всем мире. Меннинг был крайне эмоционально неравновешен, отчасти потому, что из-за страха быть отчисленным из армии был вынужден скрывать свой гомосексуализм, и его командиры проявили непростительную халатность, не лишив допуска подчиненного, пребывавшего в таком тяжелом психическом состоянии. У адвокатов Меннинга нет главного козыря, который неизменно пускает в ход защиты в делах о шпионаже. Признательная сделка и смягчение приговора в обмен на сотрудничество со следствием, говорит вашингтонский юрист Дэвид Рифкин. Адвокаты также подчеркивают, что исходный режим содержания Меннинга был чрезмерно строгим. Наверное, они правы, но режим уже давно был смягчен. И кроме того, это совершенно отдельный вопрос, который никак не повлияет на определение виновности подсудимого или меры наказания. Хорошо известны в данном деле и аргументы обвинения. Меннинг сбросил в интернет секретную информацию, ясно сознавая, что ей могут воспользоваться враги Америки, в частности Талибан и Аль-Каеда. Большинство слитых документов по отдельности могли и не быть очень важными, но в совокупности они дали противнику, вооруженному современными средствами интеллектуального анализа больших массивов данных, беспрецедентный доступ к информации об американской армии, разведке и дипломатии. Тем не менее, как считают наблюдатели, прокуратура, видимо, не желая раскрывать реального урона, нанесенного Меннингом, заявила, что не будет требовать для него высшей меры по самой тяжкой статье – пособничество неприятелю, и удовлетворится многолетним сроком заключения вплоть до пожизненного. Как объяснить, что военнослужащий столь низкого ранга мог иметь беспрепятственный доступ к базам данных и Пентагона, и ведомства, к которым он не имел никакого касательства? Госдепартамента задается вопросом ведущий сотрудник Ассоциации американских ученых Стивен Афтергуд. Основная причина заключалась в том, что после терактов 11 сентября, вина за которые разными комиссиями была возложена в большой степени на межведомственную разобщенность, бюрократические препоны к обмену разведывательной информацией внутри государственного аппарата, было много сделано, чтобы обмен такой информацией упростить, чем и воспользовался Брэдли Меннинг в своих личных целях. Во-вторых, действовавшие средства защиты баз данных были направлены главным образом против угроз внешних, а не внутренних. И, наконец, государство наше в последнее время секретит такой объем документов, что только повышает вероятность утечки информации, имеющей формально гриф «секретно». Меннинг вызывает сильные симпатии у большого числа американцев, спросил я профессора Университета Калифорнии Брюса Торнтона. Часть американского общества совершенно не доверяет официальным объяснениям того, чем было продиктовано вмешательство США в Афганистан и Ирак. Она подозревает свое правительство в сокрытии неприглядных фактов, относящихся к тактике ведения этих войн. Весь комплекс мер, направленных на борьбу с терроризмом, с ее точки зрения является ничем иным, как попранием конституционных прав американцев. Высшей ценностью эти люди объявляют полную открытость государственной политики. В глазах прокуратуры Меннинг повинен в шпионаже, мотивированном пусть не деньгами, а идеологией. Но поскольку его идеология близка этим людям, они не усматривают в его поступке акты измены. Напротив, для них это высшее проявление гражданственности. На их взгляд, Брэдли Меннинг – герой, раскрывший преступные козни истеблишмента. «Нормальный оппозиционер в Америке действует через политическую систему», — заявил мой собеседник. «Он лоббирует своих представителей в Конгрессе, добивается на законных основаниях рассекречивания документов, проливающих свет на ошибки властей, пытается через прессу повлиять на общественное мнение». Но этот подход не гламурный, он не несет в себе элемента героичности, и он не делает из себя мировой знаменитости, — сказал в завершении нашего разговора профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
По всей Германии в полдень прошла минута молчания в память о жертвах неонацистского террора. 9 иностранцев и 1 полицейской, убитых с 2000 по 2006 год группой из проживавших в Цвикау в Тюрингии 3 неонацистов. В Берлине состоялось траурное заседание в память о жертвах неонацистов. В нем приняли участие представители всех ветвей власти и 1400 гостей. Слово Юрию Векслеру.
Эта серия убийств была раскрыта совсем недавно, в начале ноября минувшего года. А до этого следственные органы, несмотря на наличие в рядах правых экстремистов, агентов ведомства по охране Конституции, исходили из версий криминальных разборок в турецком сообществе, разборок среди людей, якобы занимавшихся наркоторговлей. Эта многолетняя слепота следственных органов стоило много здоровья и сил родственникам убитых неонацистами 8 турецких и 1 греческого по происхождению предпринимателя. Выступая на траурном заседании в Берлине, дочь первой жертвы неонацистов, торговца цветами Энвера Зимзека, ныне 25-летняя Земья Зимзек, сказала: 11 лет у нас не было права чувствовать себя с чистой совестью жертвами. Все это время на нас лежало подозрение, что, возможно, кто-то из наших родственников, из нашей семьи мог быть ответственным за смерть моего отца. Существовало и другое подозрение в том, что мой отец был преступником, торговцем наркотиками. Можете ли вы себе представить, что испытывала моя мать, став вдруг объектом пристального внимания следователей? Можете ли вы понять, что чувствовала я тогда, будучи еще ребенком, пережившим раннюю смерть отца и видевшая собственную мать под подозрением в соучастии в преступлениях? С инициативой необычного для послевоенной Германии Дня памяти выступил недавно ушедший в отставку с поста президента страны Кристиан Вульф. Он должен был стать главным оратором на мероприятии. Вместо него с речью выступила канцлер Ангела Меркель. Она назвала выявившееся убийство неонацистами иностранцев позором для Германии. Суммируя страдания родственников жертв террора, обращаясь к ним, Ангела Меркель сказала: «Многие из вас, родственников убитых, в течение многих лет несправедливо, безвинно находились под подозрением. Это особенно тягостно осознавать. За это я прошу вас о прощении. Как канцлер ФРГ я обещаю вам, мы сделаем все, чтобы полностью раскрыть убийство, выявить всех пособников убийц и добиться наказания всех виновных». Дело в том, что два главных предполагаемых убийцы, Уве Мундлос и Уве Бернхард, из страха перед арестом за ограбление банка, вынуждены были в ноябре прошлого года покончить с собой. Но полиция ведет теперь расследование против 12 подозреваемых в пособничестве неонацистским убийцам. Пятеро из них находятся в предварительном заключении. На совести так называемого трио из Цвикау, в которое также входила проживавшая вместе с Уве Мундласом и Уве Бернхардтом, ныне также арестованная Беата Цшепе, было и убийство молодой полицейской, которое было совершено с целью завладения оружием. Беата Цшепе пока отказывается отвечать на вопросы следствия, а вопросов этих немало, ведь у группы, называвшей себя национал-социалистическим подпольем, был список с 88 адресами потенциальных жертв, среди которых были не только иностранцы, это прежде всего деятели турецких и вообще исламских общественных организаций, но и два депутата Бундестага. В процессе расследования, в котором следствие теперь проверяет возможную причастность трио из Цвикао к другим до сих пор не раскрытым убийствам и преступлениям, был найден также список с 10 000 адресов политиков, церквей, местных организаций различных политических партий, а также общественных организаций, борющихся против правого экстремизма. В заключение я хочу еще раз процитировать Земью Зимзек, которой удалось в своем коротком выступлении на заседании памяти жертв неонацистского террора выразить чувства не только родственников жертв, но и многих присутствовавших на этом траурном заседании депутатов Бундестага, членов Конституционного суда, членов правительства и общественных деятелей.
In unserem land, in meinem land.
В нашей стране, в моей стране, каждый должен иметь возможность раскрыть все свои способности, независимо от национальности, мигрантского происхождения, цвета кожи, вероисповедания, инвалидности, пола или сексуальной ориентации. Давайте не будем закрывать глаза и делать вид, что мы уже достигли этой цели. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет уверенности, что Геннадий Андреевич готов побеждать Кремль. Путина.
К сожалению, мы не смогли договориться ни по одному вопросу.
В здание, где находился пресс-центр, попали несколько снарядов.
Эти дебаты были особо важны для МИТа Ромни, который никак
очевидно,
не может...
Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».